23 июля 2014 года, 11:43. Западная вершина Эльбруса. Высота 5642. Прекрасная погода, солнечно, ветра почти нет, морозно, минус 16, видимость изумительная, надо мной темно-синее небо, подо мной весь мир. Нет, не весь, только Европа. Эльбрус — высшая точка Европы, 5642 метра. Сердце бьется как сумасшедшее, дыхание частое и прерывистое, воздуха не хватает. Еще одна цель. Можно позвонить, на Эльбрусе прекрасная связь, и сообщить всем, кто ждет и болеет за тебя. Но я не буду этого делать. Подняться — полдела. Спуск — опаснее восхождения. Потом многие будут задавать извечный вопрос: «Зачем тебе это?» А я много раз пытался на него ответить, хотя бы себе, но так и не смог. Так с чего же все началось? С чего? Когда мы смотрим кино, то в своем воображении часто пытаемся примерить на себя судьбу героев. Ничего необычного, обыкновенный инстинкт подражания. Многие помнят «Вертикаль» с Высоцким и его знаменитыми песнями. Многим этот фильм свихнул голову и отправил в горы. Многим, но не мне. Мне он показался непонятным. И если под воду с аквалангом я мечтал спуститься все 45 лет жизни с 5, то горы меня манили мало. В детстве меня возили на Черное море и в Грузию, и я видел Кавказ. Уже взрослым, в 28, со старшим братом Ярославом побывали на Полярном Урале. Урал меня впечатлил, он мне понравился, но все же не настолько, чтобы все бросить и лезть на гору. Самое большое влияние на меня оказал мой северный друг Ванька Дьяков. Знакомство с ним чуть было не стоило обмороженных ушей на озере с экзотическим названием Тету-Мамонта-Тяй. Но главное, он уже тогда чуть не подбил меня на зимний поход на тот же полярный Урал, на гору Пайер. В поход я не пошел, не случилось. Но, кажется, именно этот стервец что-то заронил мне в душу. И это, удобренное потом моей эзотерикой, вдруг проклюнулось и начало расти и выросло в декабре 2012 года в Египте. Туда я поехал после тяжелой болезни и панкреонекроза исполнить заветную мечту – наконец нырнуть с аквалангом. Стал бояться, что с такими болячками уже ничего не успею посмотреть. А там, в Шарм-эль-Шейхе, на дайверовском катере познакомился с Игорем, таким же, казалось, отдыхающим, как и я. Помните «Иронию судьбы»? Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню, а мы, заливал он своей спутнице пышной блондинке, каждый год 15 июля восходим на Эльбрус. Прошу прощения, вмешался я, а кто это мы? А мы — это бывшие десантники. А с собой возьмете? Да без проблем, записывай номер. Однако на июль 2013-го у меня уже сформировались планы. Тот год я посвятил освоению акваланга. Тасманово, Черное, Андаманское моря, даже Волга. Идей было много. Горы я отложил до июля 2014-го. В Австралии, куда я по приглашению все того же Ваньки приехал проходить курсы дайвинга, я попробовал обсудить идею восхождения на Эльбрус с моим возмутителем спокойствия. «На Эльбрус? Да ладно, Палыч!» — Ванька замахал руками. «Но почему?» «Палыч, я видел, как ты приползал с дайвинга. Хреновая у тебя физуха, Палыч, и не такие блевали на скалах Пастухова. Эльбрус!» — передразнил он. И я разозлился. «Хреновая физуха, не такие блевали, и это он мне, бывшему полевику. Я твердо решил, поднимусь. Потом я понял, опять он меня на понт взял. Но в ноябре 13-го при составлении графиков отпусков я созвонился с Игорем и спросил, помнит ли он меня. «Конечно», — радостно ответил он. «А договоренность в силе?» «Конечно», — успокоил он меня. И я запланировал 2 недели отпуска на вторую половину июля 14-го. А в феврале мы с супругой поехали на Канары, и там, на Тенерифе, я еще раз познакомился с горами, так сказать, поближе. Во-первых, мы с Софико пешком спустились с 600 метров к морю по ущелью, а во-вторых, поднялись на вершину вулкана Тейде, 3712 метров. Так высоко в горах я еще никогда не бывал. Вид с Тейде открывался космический, и это только 3500, а как же на Эльбрусе? Кстати, Эльбрус тоже вулкан. Двуглавый. В апреле мы встретились с Игорем в кафе, где он прямо на салфетке накидал список снаряжения для восхождения. Список получился длинный, на весь разворот, и охватывал 2 сезона – лето и зиму. Выше 3500 даже летом зима. Помнится, по полевым работам в межсезонье для этого требовалось 0,5 тонны груза на 4 и вертолет для заброски. Но тут хеликоптеров не ожидалось, тащить придется все на себе. А поэтому никаких тяжелых вещей, вроде зиловских аккумуляторов, унтов и бараньих полушубков. Апрель и май я посвятил закупке снаряжения и одновременно начал подтягивать физуху, ту самую, которая у меня, по словам Дьякова, была хреновая. А в общем, чего греха таить, конечно, хреновая. Мои северные полевые работы закончились давно, лет 20 назад, требовалось себя прокачать. Тем более только 2 года назад, 1,5 месяца валялся на больничной койке с диагнозом, отрицающим саму возможность хождения не только в горы, но и в нормальной жизни в принципе. С таким диагнозом и жить-то не полагалось. Брат в 2003-м и не стал. Но я не согласился. И еще, очень не хотелось блевать на скалах. Очень. Еще начиная с весны 2013 года, сразу после Австралии, я ежедневно пешком поднимался на 22 этаж. Живу на 2-м этаже 22-этажного дома. А начиная с конца апреля 2014-го, начал еще и бегать. Боже мой, с каким трудом дался мне 1-й километр. Дыхалка не работала, ноги не слушались, пофигу им были мои подъемы на 22 этаж, бегать они не хотели. Но лиха беда начала, и через 2 месяца я уже пробегал 7 километров и чувствовал себя вполне сносно. Одновременно продолжал свои похождения на 22 этаж, но не по одному подъему, как раньше, а по 5-6 кряду и с рюкзаком в 12 килограммов. Снаряжение к тому времени я уже почти все закупил, оставались только альпинистские ботинки-подкошки. Новые брать не хотелось, недешевы они, а большой уверенности, что пригодятся в дальнейшем, не было. Поэтому я искал подержанные, а такие нужного размера все не попадались. Наконец, уже в середине июня удалось купить с рук совершенно новые, ни разу не одеванные немецкие ботинки. И теперь на 22-й я стал ходить не только с рюкзаком, но и в альпинистских ботинках. Тетенька, которая курила на 12-м этаже, кажется, всерьез начала беспокоиться о моем психическом здоровье. Но что нам, курящие тетеньки? За 3 недели до отъезда я пригласил Игоря взглянуть на снаряжение. Тот приехал, все посмотрел, все перебрал, обозвал спальный мешок говном и выбросил панаму. Оказалось, он сам в такой ходит, но в целом утвердил. Билеты до Кисловодска и обратно к тому времени мы уже купили. Оставалось совсем ничего. Но я уже извелся. Тренировки эти, сборы и разбора рюкзака эти, уколы. Помимо тренировок для профилактики проколол я курс мельгамы, камбилипена, если кому нравится, и миксидола. И они надоели. И тут в отпуск из своих заграниц приехал Ванька. Мы встретились в троттории на Чеховской. Дьяков поговорил со мной, спокойно поговорил, без выпендрежа и понтов, внимательно рассмотрел меня и выдал свою страховочную систему, теплую пуховую жилетку и штаны-самосбросы. Благословил, в общем. За 3 дня до отъезда, в пятницу, я сидел на работе и удивлялся, а чего это мне не перечисляют отпускные, ведь должны же за 3 дня. Не то чтобы не хватало денег, но все же. И тут я с ужасом осознал, не писал я заявление на отпуск, не писал. Время 11 июля, 14 утром паровоз, а заявления нет. А ведь к тому времени уже 2 года не пил и не курил. Как же так? И свалить не на кого. В холодном поту распечатал заявление, подписал у директора департамента и вице-президента, чем изрядно их повеселил, и галопом помчался в кадры. Кадры веселились меньше, точнее, совсем не веселились. Ольга наш Петровна, начальник отдела, увидев мое заявление, закричала дурным голосом директору департамента: «Надя, у нас проблемы». Низкий поклон и огромное спасибо работникам кадровой службы. Огромное-преогромное. Они имели полное право послать меня куда подальше, но вошли в положение. Беспокойный же пациент. И 14-го скорый фирменный поезд 004 «Москва-Кисловодск» уносил нас с Игорем на Северный Кавказ к белоснежному вулкану с поэтическим названием Эльбрус. Эльбрус с иранского «сверкающий, блестящий».